Не универсальный метод. Быть студентом – это не страшно. Всем привет, меня зовут Аня, и с вами снова подкаст «Не универсальный метод». Здесь разные люди рассказывают свои разные истории студенческой жизни. И сегодня у нас в гостях выпускница Нижегородского государственного университета Анна Хадюк. Она расскажет о том, как важно уметь договариваться, насколько нужны близкие отношения с одногруппниками и какие возможности не стоит упускать во время обучения. Аня, привет!
Привет!
Мы с тобой так давно знакомы, но почему-то никогда не обсуждали твое обучение. Я считаю, что пора исправлять и обсудить это сейчас. Как ты считаешь?
Отлично.
Ну тогда рассказывай, куда ты пошла после школы?
После школы я пошла в НГУ на факультет социальных наук на управление персоналом.
И как ты к этому пришла?
Перед окончанием школы я пошла к профориентационному психологу. Мы проводили несколько тестов и выяснили, что для меня наиболее приятная, комфортная профессия — это блок «человек-человек», то есть работа с людьми.
А когда у вас проходили эти консультации, перед 11 классом или позже?
Нет, у нас в школе, возможно, и были какие-то профориентационные консультации или тесты мы делали, но, честно говоря, я ничего вообще такого не помню. Я уже в 12 классе ходила к психологу на полноценную профориентационную консультацию, где мы много всяких тестов делали, всякие анкеты заполняли, просто разговаривали, и вот по результату она мне дала такой совет – идти именно в работу с людьми. Ну, еще как вариант у меня была аналитика, но на тот момент от аналитики я была очень далека. Сейчас мне это нравится, наверное, больше, чем работать с людьми. Но, возможно, это потому, что я просто поработала с людьми достаточно много.
Ты согласна с результатами этой анкеты? Тебе правда было всегда с людьми комфортнее работать?
Когда я поступала, мне было комфортнее работать с людьми. Пожалуй, до профориентационного теста я это тоже понимала. Я понимала, что какие-то такие профессии. Я не знала, что это конкретно человек или что-то подобное. Но мне было интересно куда-то в социологию, в психологию, вот в эти стороны. Уже на третьем курсе я начала работать с людьми. Да, я начала работать в подборе персонала. И в целом мне это нравилось до определенного периода. Сейчас мне больше нравится аналитическая работа, но мое отношение к этому изменилось даже не сразу после окончания университета. То есть первые года три после окончания университета в целом этот интерес сохранялся. Но профориентационный тест мне помог, точнее, даже не столько профориентационный тест конкретно, сколько именно профориентационная консультация, потому что состояла из большого количества различных тестов, упражнений, всего остального, в целом разговора с психологом. Сама консультация мне помогла понять, чего же я все-таки хочу.
И что в итоге решила сдавать?
Я сдавала основные базовые предметы, русский, математику, обществознание, и просто в день поступления пришла, посмотрела, что есть. Появилось направление новое как раз на тот момент, управление персоналом на двух факультетах. На факультете социальных наук и в Институте экономики и предпринимательства. Я выбрала факультет социальных наук, потому что, во-первых, там был поток меньше, то есть меньшее количество людей в группе. То есть там было меньше мест. Почему-то мне казалось, что там мне будет учиться приятней.
А ты не думала до того, как выбирать ЕГЭ, куда ты вообще хочешь? Потому что как будто бы это очень рискованно, сдавать какой-то определенный набор ЕГЭ, вдруг бы не было специальностей таких.
Я посмотрела, что по этим трем предметам достаточно много специальностей, достаточно много направлений в сторону экономики, в сторону социологии. Эти направления мне интересны, поэтому я подумала, что что-нибудь я выберу.
Ну и всегда можно доздать вступительные. Кстати, а ты доздавала в ВУЗе в итоге что-то?
Нет, я поступала просто по баллам.
И сами экзамены ты сдавала просто в школе по Брайлю без всякого дополнительного?
Да, я сдавала по Брайлю, но мы ездили в другую школу сдавать.
Ну, как все.
Как и все, собственно, да. Но просто по Брайлю.
И какие баллы, как готовилась?
Готовилась сначала на курсах. Я ходила в НГПУ на курсы по всем трем предметам. Потом еще полгода занималась репетитором по обществознанию, потому что это для меня оказался самый тяжелый предмет. Я его меньше всех знала. Такая подготовка была, наверное, необходима.
А какие у тебя в итоге оказались баллы? Тебе хватало или ты прям нервничала перед подачей, что не пройдешь?
Нет, мне хватало баллов для поступления. Я не скажу, что у меня были самые высокие баллы. У меня было там 83 или 87. Не помню точно баллы по русскому. То есть это достаточно высокий балл, по-моему, 87.
Да, это хороший.
И средние 68-69 баллов по математике и обществознанию. То есть в целом...
Ну, неплохие баллы, да. Ты подавала еще куда-то, кроме управления персоналом?
Я подавала еще дополнительно на социологию и на экономику по общему конкурсу. И туда я прошла. На момент поступления у меня был выбор между тремя
направлениями.
А почему ты подавала по особой квоте только на одно направление?
Потому что я поступала в 2015 году, и только так было возможно. В тот момент были такие правила, что ты подаешь документы по особой квоте только на одно направление и сразу подаешь оригинал.
А как перекидывать его потом, если ты не решил, если ты еще сомневаешься, вдруг ты не пройдешь?
Ну, во-первых, оригинал забрать можно. По особой квоте зачисление идет раньше, плюс всегда есть вторая волна, которая идет в августе.
И ты рассматривала ее?
Да. Если я не поступлю, например, на ФСН управление персоналом, или что-то пойдет не так, я рассматривала вариант поступать во вторую волну.
Ну, а так ты аттестат уже в июне отдала, съездила?
Да.
Ты ездила с мамой или одна?
Я ездила с мамой, потому что была необходимость заполнять много документов, как бумажных, так и электронных, а доступности на компьютерах университета, к сожалению, не было.
А ты только в ННГУ подавала или вы еще куда-то ездили?
Нет, я, наверное, очень ленивая. Я никуда больше не ездила, я подавала только в ННГУ.
А вдруг бы ты не поступила туда?
Всегда можно поступить на следующий год, как минимум.
А, гэпьер? По-моему, тогда был еще не в тренде.
Тогда это было не в тренде.
Но он тебе в любом случае не понадобился, так что вернемся к нашему ФСН. Ты подала документы, получается, ты уже в июне плюс-минус знала, что хочешь, знала, что проходишь. И как ты себя чувствовала до начала обучения? Ты нервничала, ты скачивала программу? Что ты делала?
Я ничего не делала, я отдыхала. А, кстати, я вспомнила, куда я еще подавала документы. По приколу, за компанию со своими одноклассниками я подала документы в мед. Весь класс шел в мед. Я даже съездила с ними и подала документы со 100% вероятностью, уверенная, что я туда не буду поступать. Хотя у приемной комиссии меда были большие вопросы, почему я им оригинал аттестата отдать не хочу.
Действительно странные люди. Почему это? Может быть, потому что он в другом вузе?
Потому что он, в принципе, в вузе. Туда, естественно, тоже проходила, но зачем?
Ну, в мед как будто бы сложно не пройти. Но справедливости ради, все твои одноклассники, когда поступали в мед, они как бы подстелили себе соломочку, потому что они знали, что в меде точно учились незрячие и что там знают, как с ними работать. А ты когда в вуз подавала, ты думала о том, учились там до этого незрячие или учились там вообще люди с инвалидностью какие-то, или тебе все равно было?
Мне было все равно, но в Екатеринбурге мне повезло, потому что задолго, сильно задолго до меня, лет, наверное, за 10, на моем факультете учились уже два незрячих человека, но они учились на общей психологии, а у меня было другое направление, и мне это не сильно помогало.
А был какой-то центр доступности, может быть?
Вот. Это самое большое мое везение, наверное, потому что у нас в университете был и до сих пор есть центр помощи незрячим студентам. Сейчас это, в принципе, центр инклюзивного образования. Там мне действительно помогали, например, с английским, потому что нам выдавалась методичка, по которой мы работали. И, собственно, в Тифло-центре мне ее увеличивали, чтобы я могла ее читать.
Ой, как удобно, здорово. Не у многих такое есть, но в НГУ, да, я слышала, очень хороший центр. Я прям завидую, потому что в НГУ такого нету.
Ну вот, мне повезло во всех вузах, на самом деле, с этим.
А ты знала о том, что он есть изначально? То есть ты шла туда, думая, что они тебе во всем помогут, и можно не париться особо?
Я никогда на них сильно не рассчитывала, на самом деле. Я к ним приходила за материалами один-два раза за все обучение.
Так мало?
И по каким предметам, кроме английского, мне их помощь особо была не нужна. И с чем еще они мне очень помогли, это оформление дипломной работы.
Бесплатно?
Да.
Удобно. А как ты тогда думала учиться?
Взаимодействие с преподавателями, скачивание материалов, работа с компьютером. У меня были, наверное, самые подробные лекции, потому что я печатала на компьютере быстрее, чем писали ручкой в тетрадке мои одногруппники.
А тогда еще никто с ноутбуками не ходил?
Таких были единицы.
Ой, просто у нас в аудитории сейчас каждый первый с ноутбуком или с планшетом, с айпадом, как будто это уже не совсем вариант.
Тогда это было не сильно популярно. Тогда я скорее выделялась.
А перед первым днем в универе ты волновалась? Вообще, как он у тебя прошел? Ты помнишь еще с 2015 года?
Я помню, что добраться до университета мне помогла мама, найти группу тоже, потому что у нас была разлиновка на асфальте, которую я не могла прочитать.
С буквами, да? И
да.
Табличками.
Да.
У меня тоже так было.
Она мне помогла найти мою группу. И, собственно, уехала, все, и дальше мы общались с одногруппниками, послушали линейку, речь ректора, и поехали на свой факультет заполнять документы, просто общаться, гулять, в общем, заниматься всякими такими вещами.
Так, подожди, а расскажи подробнее, свой факультет, не свой факультет, у тебя много корпусов было?
У ННГУ есть студенческий городок, где находится несколько корпусов, включая главный. Там она, собственно, проходила линейка. Есть корпус факультета социальных наук, который находится на улице Большой Покровской. Там же находится филфак, например. В НГУ много корпусов, они раскиданы по городу. Я в том числе училась не только в одном корпусе.
А как ты перемещалась между ними в первое время?
Просила помощи одногруппников. Например, факультет, где у нас проходила физкультура, я его всегда теряла. Я в него ездила 2 года и всегда его теряла.
И тебе всегда без проблем помогали все? То есть не было такого, что тебя в чате игнорируют или еще что-то?
Нет, никогда не было таких проблем. Всегда ребят попросишь подождать на остановке, например, подходить с остановки. Всегда кто-нибудь подождет.
А про чаты, кстати, вас делили еще в августе и вы общались? Или вас разделили уже постфактум?
У нас очень маленькая группа, всего 15 человек. У нас одна группа. Но у нас есть поток, с которым мы контактировали. Чат-группа у нас появилась уже только 1 сентября.
15 человек группа направления управления персоналом, а поток это кто?
Это психология.
Ну, то есть они вообще другие, получается. Из ваших была только одна группа, и ты могла фактически со всеми познакомиться, и никаких проблем с этим не было.
Проблема была только в том, что для меня все эти люди были на одно лицо. У нас 13 девочек и 2 пацана.
Понимаю.
Которых я еще хоть как-то отличала. Девчонок половину отличала, половину нет.
И долго так?
Месяца 3, может быть 4. Но в какой-то момент я их приучила к тому, что я их не отличаю. И нужно говорить, кто ты есть.
А ты потом завела себе каких-нибудь друзей, которых уже по походке, по одежде отличала? Ну, ты знаешь, как у нас это работает. У тебя появились такие подружки? Или все-таки приходилось всех-всех-всех запоминать, чтобы мочь дойти и с тем, и с другим?
Я через какое-то время уже знала всех одногруппников достаточно хорошо. Было неформальное общение, мы могли сходить в кафе, мы могли пообщаться вне университета. Но прям дружба-дружба у нас... У нас с ребятами особо и не получилось. Когда формировалась вот эта студенческая тусовка, я активно занималась спортом. Мне было некогда. Когда у меня закончился спорт, продолжалась студенческая тусовка, я начала работать. Мне, собственно, тоже было некогда.
Ты без этого была продуктивна, и тебе это было не нужно? Или ты переживала?
Я не переживала, мне хватало общения с друзьями вне университета. Вполне.
А как ты взаимодействовала на уровне неформального общения, но без дружбы? Тебе было с кем пообедать, или ты одна всегда сидела? Как одногруппники реагировали на то, что у тебя плохое зрение? Как ты им объясняла, насколько хорошо ты видишь, потому что ты же чуть-чуть видишь, и тоже это сложно объяснить бывает иногда?
Это на самом деле было самое интересное, потому что некоторые одногруппники поначалу проверяли, насколько я вижу. И они очень удивлялись, почему, если у меня стащить с парты ручку, я этого не замечу, а вот если стащить телефон, я это сразу установлю.
Как будто бы не университет, а начальная школа.
Именно. Очень похоже. Я смеялась, что я учусь с детьми.
И ты не переживала из-за этого?
Нет, мне было весело. Мне было весело, например, когда мне попытались ручку с парты стащить и положить в капюшон.
Очень
и удивились,
весело.
Почему я человека за руку поймала. Для меня это всегда был такой прикол. А так, я в первый же день объясняла ребятам, что меня нужно предупреждать о препятствиях, о ступеньках. Если есть такая возможность, если человеку нормально, то я возьму его под руку. Проблем не было, мы в кафе ходили пообедать. Пообедать практически всегда было с кем.
И тебя звали, или ты сама подходила?
Звали, когда мы выходили с пар. Если кто-нибудь идет, допустим, кушать, спрашивают, ты идешь? Если никто не идет или никто не позвал, для меня никогда не было проблемы сходить одной.
Как ты ориентировалась вообще по университету своему, по корпусу?
Поначалу с трудом. Находить аудиторию было сложно, но я никогда не стеснялась спрашивать. Просто проходящих мимо людей или своих одногруппников написать в чат, попросить выйти в коридор встретить или что-то подобное.
И они всегда выходили, никаких вообще никаких проблем не было.
Мне в этом плане очень повезло с группой. Плюс у нас на первом курсе был куратор из числа студентов, который нам помогал находить аудитории, контактировать с преподавателями, решать всякие вопросы.
А кто тебе помогал в первые дни заполнять бумажки на студенческие, на стипендиальную карту, еще на что-то? Там же очень много всего в первые дни нужно заполнять. Кто этим занимался?
Либо куратор, либо кто-то из одногруппников. Тоже я могла всегда попросить, и никогда проблем не было.
А в плане учебы одногруппники тебе как-то помогали, или скорее ты им своими конспектами?
Помогали, конечно, прочитать что-то с доски, или когда у нас была групповая работа, ребята брали на себя визуальную часть.
Очень классно, что вы быстро стали такой командой, где каждый делал то, что умел, несмотря на отсутствие близкой дружбы. Для меня это, если честно, очень удивительно, потому что у меня так сделать не получилось, и я восхищаюсь, что это сделала ты. Но вот когда этого всего не было, еще первые семинары тебя пугали,
Или ты сразу шла на уверенном и знала, что все получится?
У меня, во-первых, есть старшая сестра, которая училась до этого, и вот ей было реально тяжело, потому что компьютеры тогда еще практически не входили в такую активную жизнь нашу. Где-то было нервозно, где-то было страшно, но больше было интересно. Плюс у нас действительно очень хорошая атмосфера и очень хорошая коммуникация с преподавателями. Были, конечно, преподаватели, которые на контакт не шли, которые не скидывали материалы, и много чего еще интересного было, но из всего этого выкручивались тем или иным путем.
А есть какие-то истории, которые ты прям запомнила?
У меня была преподавательница, которая сказала, что она не будет скидывать мне презентацию, потому что это ее интеллектуальная собственность. Это был единственный экзамен, который я сдала на 3. Пришлось пересдавать на 4-м курсе, потому что я шла на красный диплом.
У нее же.
Да.
И она нормально приняла.
Я потратила безумное количество нервных клеток, потому что, когда я пришла к ней на консультацию, она мне сказала, что вся информация в методичке, методичка на сайте, и, в общем, сама все найдешь. Этим ограничилась ее консультация. Я не спала ночь перед экзаменом. Учила практически наизусть основной учебник. Когда я к ней пришла, она поставила мне 5 автоматов. На нервных клеток я потратила просто какое-то безумное количество. Я приходила в деканат с какими-то документами после ее консультации, а мне трясутся руки просто. Я не могу достать студенческие сумки. Так что да, были и такие ситуации интересные. Плюс, например, я часто старалась сдавать экзамены досрочно, просто чтобы у меня были подольше каникулы. Написать заявление на досрочную сдачу по семейным обстоятельствам, сдать всю сессию в декабре и январе отдыхать.
Насколько я поняла, у тебя со всеми, кроме вот той преподавательницы, были нормальные отношения. И ты спокойно справлялась с их предметами, да?
Ну, у меня было 2 сложных преподавательницы. Одна просто своеобразный подход к образованию. Во-первых, она диктовала лекции с такой скоростью, что даже я писать не успевала.
Бедные твои одногруппники.
А они просто в какой-то момент положили ручку и больше ничего не писали. Всякие были интересные ситуации, но в целом большинство преподавателей адекватно.
А как они адаптировали визуальную часть предмета, чтобы тебе было легче?
Никак.
Ну, у тебя же было много математики.
У меня была общая математика, мат-статистика, экономика предприятия из математических предметов и финансовый менеджмент, который я еле сдала, если честно. Слава богу, был зачет, потому что я к преподавателю пришла с честной фразой, что я не понимаю из его предмета ничего. Каким-то чудом я подготовилась к зачету, я знала примерно 30% из материала, но мне повезло. Преподавательница по экономике предприятия, спасибо ей огромное, выписывала мне маркером в тетрадочку все формулы.
Ой, какая милая.
С остальными преподавателями, в принципе, никаких сложностей не было, что на мат-статистике мне дали хороший учебник, по которому я в итоге готовилась к экзамену. С практикой у меня было тяжело, но экзамен я сдала на отлично. И с общей математикой там вообще никаких проблем не было.
Но ты не ходила на пары, просто готовилась по учебнику?
Или нет, я ходила на пары, я сдавала все задания, все как положено.
То есть проблем с количеством информации и перегрузкой у тебя никогда не было особо?
Первые 2 года было тяжело. Иногда было по 6 пар в день, и на всех большой объем материала, иногда было тяжело. Но в целом как-то получалось. У меня хорошая была на тот момент краткосрочная память, поэтому мне хватало пару дней перед экзаменом плотно посидеть, ну, 2-3 дня перед экзаменом, чтобы сдать предмет и его забыть.
На стрессе я так же делаю. Вообще рабочий метод рекомендуем.
Я не помню, как называется этот синдром, когда ты работаешь хорошо только в режиме жесткого дедлайна. Я работаю так все время. Пока меня сроки не начинают поджимать, я ничего делать не буду. Я так все курсовые, все статьи писала. Первые 2 года еще я старалась максимально ходить на лекции, максимально делать задания, которые просят, выступать на семинарах, вот это вот все. И у меня очень много было автоматов. Я первые 2 года практически не сдавала зачета, потому что хорошо ходила, хорошо все делала. Мне очень, например, повезло с правом, потому что это был очень тяжелый предмет, 2 предмета по праву. Первое — общее право, теория государства и права. Второе — трудовое право. По первому зачет, по второму экзамен. У меня и то, и другое было автоматом. А ребята, которые сдавали, но не очень тяжело сдавали.
А потом уже все преподаватели по твоей зачетке видели, что у тебя все хорошо, и тоже было как-то полегче последние 2 года.
Да, как говорят, первые 2 года ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Но с 3-го курса я начала работать, стала прогуливать чуть-чуть больше. На 4-м курсе был у меня 1 предмет, например, на который я пришла 2 раза на лекции. Но у меня была уважительная причина, я участвовала в конкурсе. В деканате лежало письмо от организации с просьбой освободить от посещения предмета. Я пришла на последнюю пару по предмету на лекцию, подошла к преподавателю, говорю: извините, пожалуйста, вот у меня письмо от организации, меня не было на лекциях, на что мне преподаватель сказал: вы по сравнению со своими одногруппниками посещали предмет.
А ты работала с 3-го курса уже по специальности?
Да, я работала работала помощником HR-специалиста на удаленке в компании, которая занималась продажей светотехники.
А до этого в универе была какая-то практика?
Ну, производственной прямо не было. Была практика на первом курсе просто ознакомительной, проходила в детском саду. Была на втором курсе практика в кадровом агентстве. Мы просто приходили и слушали лекции, по сути, о том, как это все работает.
А как ты ее проходила? Со всеми?
На первом курсе я практику проходила не со всеми. Почему-то меня не одобрила служба безопасности Сбербанка.
Что ты им сделала? Признавайся, ты ограбила банк еще
не
в школе?
Не знаю. К сожалению, нет. А то было бы хотя бы не так обидно. Самое печальное, что они мне сообщили о том, что они меня не допускают в первый день практики.
Очень мило.
Угу. Мне пришлось срочно искать организацию мне, не университету, в которой я могу пройти практику. Но зато я неделю отдыхала, неделю ходила на практику. А мои однокрупники ходили 2 недели через день. У меня были мини-каникулы. Все прекрасно. Плюс я проходила практику недалеко от дома. И проходила ее нормально. А не работала шредером 2 недели.
А на втором курсе?
На втором курсе у нас было 2 практики. Одна в торгово-промышленной палате мы слушали лекции. Вторая в кадровом агентстве мы тоже слушали лекции. А дальше... Так получилось, что я проходила практики не со своей группой, потому что летом после 2 курса я случайно попала на практику в Гренатом. Это дочернее подразделение Росатома, которое занимается обслуживанием компании. Поэтому осенью, когда мои одногруппники пошли на практику, у меня практика была уже закрыта. И, кстати говоря, в Гренатоме практика была очень полезной. Я поучаствовала в реальных собеседованиях, посмотрела, как реально работает отдел. Это было очень интересно. А потом я решила, что я не хочу проходить практику с одногруппниками, заниматься чем-нибудь типа расклеивания листовок.
Сомнительное удовольствие.
Да, по рассказам одногруппников мне не понравилось. И пошла искать отдельно практику, и вторую, ну, последнюю уже практику проходила в компании «Нижегородец» в отделе кадрового дела производства. Занималась разбором и написанием различных актов. Потом еще на неделю я обитала в отделе обучения персонала. Там я просто кайфовала, потому что очень классные ребята, очень много всего знают. Один из сотрудников, руководитель этого отдела, мне помогал писать проект экзаменационный по одному из предметов. Потому что у него есть хороший опыт, он мог мне объяснить, как это строится. Это было очень круто.
То есть ты рекомендуешь все-таки самим искать практику, а не надеяться на университет?
Да, потому что, судя по рассказам моих одногруппников, во всех местах практики мало чего было полезного. То есть либо мы расклеиваем листовки рекламные по району, либо измельчаем бумаги, либо сшиваем бумаги, либо что-нибудь подобное. Когда приходит много студентов, их чаще всего нагружают тем, чем заниматься самим не хочется, а не дают какие-то реальные знания.
А с моей учебной жизнью в НГУ так же, как с практикой, она там вообще есть?
Да, есть интересные выезды. Я на первом курсе, например, прошла на студенческий выезд куда-то за город, на какую-то активность, на какую-то студенческую движуху. Нас туда отобрали 7 человек из первокурсников. Самое было обидное, что через неделю после этого выезда у меня должны были быть соревнования российские, и меня не отпустила тренер. Все выходные вместо того, чтобы тусить с ребятами где-то за городом, я тренировалась. Спорт требует жертв.
Я предвкушала интересный рассказ про выезд, подготовила уже кучу вопросов, а ты мне все разрушила.
Мало. Я не участвовала в студенческой неформальной жизни, к сожалению. Я была скучным студентом.
Зато ты не прогуливала. То есть сначала был спорт, потом работа, и в целом тебе эта студенческая жизнь была не особо нужна.
Мне она была просто некогда, к сожалению. Я настолько уставала, что мне было не до чего. На 3-м курсе, когда я начала работать, когда у меня пошли свои деньги, я начала ходить с друзьями по концертам, по каким-то мероприятиям. Но все это было вне университета и с друзьями не университетскими.
А что-то более официальное, например, секция от универа ты посещала?
Да, я ходила на очень классную секцию йоги вместо физкультуры. Очень повезло с преподавательницей. Ее не напугало то, что у меня плохое зрение. Она спокойно абсолютно мне объясняла, что и как нужно делать. Я с удовольствием 1,5 года ходила. Это мне очень многое дало. И развитость тела, и какое-то самоощущение, я не знаю, повышение самооценки или что-то подобное.
Ну, йога, да, говорят, она эффективная, она очень всему этому помогает. У вас прям были настоящие занятия, а не вот эта пародия на йогу?
У нас была гимнастическая йога. На обычную, там, на хатху я бы не смогла, например, пойти, потому что там вот это все стояние на голове, мантры и все вот это вот. Тут скорее ты постоишь 5 минут в позе собака мордой вниз, и у тебя мышцы напрягаются, а голова расслабляется. Очень приятно.
А вот ты сказала, что я не напугала твое плохое зрение. А были какие-то случаи, кого-то пугало?
Да, я приходила к другим преподавателям, которые не понимали, что со мной делать.
И они тебя отправляли на обычную физкультуру.
На обычную физкультуру я ходить не могла, потому что у меня была категория ограничений Б. И, соответственно, я должна была писать рефераты по физкультуре. Писать рефераты мне было скучно, плюс я занималась спортом. Почему-то никого не смущало, что я еще действующий спортсмен.
Да, тебя не зачли почему-то конный спорт, это странно.
Я даже приносила справку о том, что у меня есть нагрузка, соответствующая в конной школе. Почему-то все равно не прокатило. Я с того, что походила на йогу, это было очень приятно.
И полезно.
Да, та нагрузка у меня шла в зачет.
И напоследок, скажи, у тебя совпали ожидания от университета и реальность?
Когда ты в 18 лет идешь в университет, у тебя всегда на глазах розовые очки. Я не знаю ни одного человека, у которого ожидания совпали с реальностью. Где-то хуже, где-то лучше, но университет учит как минимум двум очень важным вещам. Это находить информацию и налаживать коммуникацию. Пожалуй, это то, что будущей профессии пригождается гораздо больше, чем все эти знания, которые тебе там дают.
И ты используешь этот опыт сейчас и в магистратуре, и в работе, везде?
Да, я ищу контакты, ищу информацию. Это помогает мне работать в том числе в тех сферах, по которым я не обучалась в университете.
Например?
Например, полгода назад я освоила такую штуку, как написание скриптов для Google таблиц. С помощью чата GPT, так как программировать руками не умею. Но скрипты работают, моему работодателю нравилось.
Ты можешь что-то посоветовать тем, кто вот только-только поступает или готовится поступать, выбирает свое направление, ищет свой путь?
Использовать это время по максимуму не для того, чтобы посещать все пары. Во-первых, учитесь прогуливать правильно, фильтруйте, что пригодится, что не пригодится, и где жестко контролирует, где не жестко контролирует. Потому что успеть в университете все невозможно. Плюс цепляйтесь за все контакты максимально. Все конференции, все форумы. Ищите контакты. Это то, что вам потом пригодится гораздо больше, чем ваши знания. Я, например, сейчас очень жалею, что в бакалавриате была маленькой губой, и когда мы посещали международный экономический форум, я не зацепилась за кучу контактов, за которые могла бы. Там было много спикеров, которые спокойно общались со студентами, которые раздавали визитки направо и налево, и которые готовы были коммуницировать дальше. К сожалению, я этим не воспользовалась. Позднее, когда училась уже в магистратуре, я этим пользовалась максимально активно. У меня сейчас куча контактов в разных сферах.
В общем, ребята, ищите контакты, налаживайте связи, и будет вам счастье.
Возможно.
Спасибо, что пришла. Пока.
Пока.